Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы представляем вам нашего гостя. Этот час, часть светлого вечера, вместе с нами проведет священник Дмитрий Ершов. Отец Дмитрий служит в храме святителя Николая в Толмачах. Это храм, который находится на территории Третьяковской галереи. И в храме Архангела Михаила при телеканале «Радость моя». Также еще, конечно, мы не можем не упомянуть, что отец Дмитрий художник-мультипликатор, член Московского союза художников и прочее, прочее, прочее. Еще, наверное, много регалий можно перечислять.
Добрый светлый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы так задумались? Нет. Ну, вот этим ограничимся, видимо.
Когда говорят про регалии, я всегда задумываюсь, я как-то не склонен к перечислению и к собиранию регалий, поэтому
ну, вот мне это чуждо. Не будем это все перечислять в течение программы, поговорим о разных вещах, о более, наверное, близких, приятных.
Из Третьяковки давайте начнем.
Давайте, да. Вы служите в том числе в храме при Третьяковской галерее. Для многих людей, которые приходят в Третьяковку, там вот эта стрелочка «вход в храм», она является продолжением экспозиции. И даже я, когда прихожу, вот если я иду, так вот, как бы смотрю все подряд, я всегда захожу в храм и тоже воспринимаю вот это храмовое пространство как часть Третьяковской галереи, часть экспозиции. А как священник, который в этом храме служит, воспринимает это место?
Ну, это для нас, прежде всего, это храм. Это место службы и место достаточно родное, близкое, с любимым настоятелем, с отцом Николаем Соколовым. И мы воспринимаем это, естественно, как храм. Как экспозицию мы не воспринимаем. Но когда во вне богослужебное время приходят группы и зарубежных гостей, и просто гостей из столицы наших соотечественников, тогда мы понимаем, что мы являемся тем уникальным местом, потому что аналогов больше в России нет, потому что это храм-музей. И когда там нет службы, туда есть дорожка прямо из Третьяковской галереи, по лесенке поднимаются те, кто посещает Третьяковскую галерею, то есть это часть Третьяковской галереи.
А когда есть служба, получается, что вход туда закрыт, и люди, которые хотят увидеть, например, нет, Владимирскую икону Божией Матери, не могут этого сделать?
Нет, они могут прийти на службу, попасть в храм. Да, другое дело, что экскурсии, которые водят туда во внебогослужебное время по определенным часам, во время службы туда не водят экскурсоводы.
А как вообще у вас выстроены отношения с непосредственно музеем и с сотрудниками музея? Ходят ли они к вам, задают ли какие-то вопросы, или у вас, так сказать, они отдельно, а вы отдельно?
Нет, нет, естественно, они ходят, и ряд сотрудников, достаточно много сотрудников Третьяковской галереи являются нашими прихожанами, приходят на службу, молятся вместе с нами, являются частью общины, конечно.
То есть конфликта такого нет?
Нет, конфликта нет.
Это очень хорошо. А все-таки, знаете, когда храм находится в таком знаковом месте для всех людей, вне зависимости от их вероисповедания, то получается, что, как ни крути, все равно вы служите на таком, на бойком месте. Миссионерский храм, можно так сказать. Вам приходится сталкиваться с вопросами людей, которые, ну, может быть, что называется, всегда хотели знать, но боялись спросить. И вот вдруг они оказываются в том пространстве, где можно задать какие-то вопросы, которые стесняешься задать в обычном храме. Бывает такое? Как вы на это реагируете?
Ну, конечно, приходится сталкиваться, потому что, особенно когда праздник Владимирской иконы Божьей Матери, и именно в этот день приходит очень много новых лиц, которых, может быть, видишь раз в жизни, и больше они не приходят. Как они попадают, откуда. Бывает, что люди приезжают именно на Владимирскую не только из Москвы, из разных совершенно регионов России, и они исповедуются, и причащаются. Многие просто первый раз попадают, первый раз исповедуют, причащаются, и первый раз исповедуются и причащаются. И совершенно разные срезы общества, совершенно разные вопросы, совершенно разные люди. Ну, как на это реагировать? Абсолютно нормально встречаешь их и стараешься людям по мере сил, по мере возможности помочь, ответить на их духовные запросы и как-то сопроводить их по жизни, и по, может быть, храму вопросы возникают.
В соседнем с вами храме, известном всех скорбящих радостей на Большой Ордынке, долгое время и сейчас тоже служат литургию Чайковского и Всеношного Рахманинова. И еще эта традиция идет там с глубоких советских времен. И по воспоминаниям многих людей, которые там бывали, служили в этом храме, они вспоминают, что в этот день собиралась вся не церковная, но и такая интеллектуальная Москва, там, 70-х, конца 60-х, 80-х годов. И тогда настоятель храма, архиепископ Киприан Зернов, говорил специально проповедь, которая была адресована именно вот таким людям, которые пришли, ну, не случайно, но целенаправленно на Всеношного Рахманинова. Вот в храме в Толмачевском есть ли такая же традиция говорить похожие, ну, вот, проповеди для людей, которые пришли посмотреть на Владимирскую икону Божией Матери. Еще на какие-то другие там шедевры древнерусского искусства. Я специально сейчас называю это этим термином. Ну вот, есть ли такая традиция?
Ну, именно вот как бы сказать, что традиция, не знаю. Я не могу назвать это традицией. Проповеди всегда говорятся не исходя из какой-то определенной целевой аудитории, а исходя из текущего праздника, или исходя из текущего дня, или из евангельского чтения дня, и обращены они ко всем людям без выбора, то есть этот простой, этот сложный, этот интеллигенция, этот рабочий. Нет, такого разделения нет. Некая универсальность, может быть, широта проповеди есть, и отец Николай, и все клирики храма. Никто не сужает, нет такой какой-то сужения специализации или сужения обращения к определенной аудитории. Такого никогда не замечала ни в чем.
Я, знаете, что со своей стороны могу сказать по этому поводу. Не раз приходилось слышать истории, как люди впервые, может быть, как-то осознанно оказываясь в храме именно у вас, не боясь переступить этот порог, потому что это, ну, вроде как и музей тоже, а вроде как и храм, обращаются к вам, как к священнослужителям, и вот как-то тепло вы их там особо встречаете. Не раз мне приходилось такие хорошие очень отзывы слышать, и за это вам хочется сказать, конечно, большое спасибо, учитывая, что сегодня у нас так много в нашем сознании всяких, ну, как бы это сказать, стереотипов, что ли, связанных с церковной жизнью и с тем, кто такие эти люди в черном, то есть вы. И тут вдруг они встречают какое-то человеческое участие, и, ну, мне кажется, что это вот какое-то как раз очень важное понимание с вашей стороны того, что вы находитесь в необычном месте и отвечаете за каждого человека, который к вам приходит.
Ну, это теплота, и это понимание прежде всего идет от настоятеля, от отца Николая Соколова, потому что все мы у него учимся, все мы впитываем вот эту теплоту, доброту и не мягкость, как бы это сказать, внимательность к людям приходящим, вот от его большого сердца, от его широкой души. И мы, клирики храма, конечно, даже в обычной жизни мы дружим. У нас нет какого-то конфликта, нет какого-то разделения. Есть взаимопомощь и взаимопонимание. Может быть, это с этим связано. Наверное, так вот, да. Бесконфликтность какая-то. Если есть бесконфликтность среди клира, то, конечно, она передается и прихожанам.
Очень часто бывает так сегодня, что люди приходят в храм, потому что чувствуют какую-то, ну, может быть, даже не осознавая до конца, зачем именно они пришли, просто чувствуют, что в жизни чего-то не хватает. Вот что там что-то есть, а мне вот этого, того, что есть там, в моей жизни не хватает. Мы как раз сегодня думали о том, что парадокс какой. Смотрите, Господь возносится, то есть уходит с земли на глазах у своих учеников, которых он любит, которые очень любят его, и для которых он за это время стал фактически стержнем жизни. И они этого стержня, получается, лишены дальше. А они при этом, как в Евангелии сказано, радуются и расходятся в разные стороны, а дальше уже идут с проповедью. Говорят о том, что Христос воскрес. Мы сегодня очень много уже книжек имеем на руках, или они у нас в открытом доступе, где сказано о том, что Бог из мира не ушел и так далее, что Он продолжает оставаться здесь. Но вместе с тем вот это состояние богооставленности, оно, как мне кажется, настолько характерно для нашей, ну, и для нас, современных людей, и для современной культуры в целом, что вот задаешься вопросом, а почему это так? Вот почему это так? И люди, может быть, в поиске в каком-то, находясь, тоже заходят в храм, пытаются чем-то восполнить этот пробел, не всегда получается, потому что кому-то удается найти ответ на свой вопрос, кому-то нет. Вы думали на эту тему? Что происходит вот с нами в этом смысле?
Ну, мне думается, что состояние богооставленности – это вовсе не признак именно нашего времени. Это состояние, наверное, все-таки идет от грехопадения прародителей. И это было всегда. Когда человек задумывается в определенные моменты своей жизни, он это состояние, наверное, осознает, потому что именно от осознания богооставленности своей, да, и начинается путь к Богу, путь к единению с Богом, путь к Богу как к любящему и принимающему Отцу. Пока человек не осознает, вот как беспечная стрекоза по жизни порхает, ему вроде ничего и не надо, ему все хорошо. Лето, солнце, бабочки. А как человек задумывается, как только человек задумывается, кто он, что он, в каком мире он живет, или когда у него какие-то трагические ситуации по жизни случаются, ну, это скорее как ускоритель вот этого понимания, тогда и начинается путь. Путь к Богу, путь к любви, путь к пониманию своего места и своей роли в этой жизни.
А вот вы сказали «к любви». Мне кажется, что далеко не всегда бывает понимание того, что путь к Богу – это путь к любви.
Увы. Увы. К сожалению, далеко не всегда. Но нельзя прийти к Богу без любви, минуя любовь.
Почему? А в чем это выражается? Как это?
Ну, начнем с того, что Бог – это любовь. И если человек идет к Богу исключительно через разум, не через сердце, не через душу, то, да, можно так вот умозрительно прийти к пониманию, к осознанию, как бы смоделировав себе определенную вот картину мироздания, но при этом человек может прийти к чему угодно, но только не к Богу. Нельзя прийти к Богу, минуя любовь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях священник Дмитрий Ершов. Отец Дмитрий – художник. И я бы хотел сейчас, наверное, поговорить уже о вашем творчестве. Я Алле отправил только что на почтовый ящик подборку с работами отца Дмитрия.
Ну, чудесный совершенно.
Абсолютно. Я сейчас сижу просто вот как завороженный, смотрю в монитор. У меня такая довольно большая, внушительная здесь на одном из сайтов подборка. Причем я так понимаю, что часть из этого как-то связана с мультипликацией, вернее, как-то, видимо, с вашим взглядом как художника через призму мультипликации. А вы в свое время начинали как художник в Горьком еще тогда, в Нижнем Новгороде.
Ну, я в Нижнем Новгороде, тогда еще в Горьком, закончил художественное училище. Ну, начнем с того, что я родился тогда еще в городе Горьком, ныне Нижний Новгород. Закончил там художественное училище. А после художественного училища я закончил институт кинематографии здесь уже в Москве. И именно, наверное,
поэтому вас
отделение...
Поэтому вас представляем как художник.
Я художник-постановщик мультфильма по диплому в ГИКовскому.
Вот тут ангел на лыжах, вообще не оторваться, а за ним почему-то бежит петух. А что это значит?
А петуха, вот тема петухов и куриц вообще, я смотрю, в ваших работах очень много.
Из детства тянется.
Да. Почему? А что такое?
Я не знаю, ну, к бабушке ездил, там, вот. В частный дом смотрел, не знаю, затронуло. Ну, вообще, петух – это достаточно красиво и символично, может быть. Не знаю, мне он по пластике нравится. И птицы... Интересно.
Ну, а символика в чем?
Многие вещи, которые я использую в своих работах, они идут не от смысла, а скорее от визуального знака, от пластического какого-то момента. Я не сторонник вносить зашифрованные смыслы в свои работы. Они скорее на уровне вот пластики, на уровне какой-то ритмической выстроенности идут.
А у вас был перерыв? Просто многие люди, которые приходили к нам, приняв священный сан, рассказывали, что вот, было творчество до священства, потом оно, возможно, началось вновь, у некоторых не началось, но как-то все почему-то делят этап своего творчества на то, что было до и после. А у вас?
Да, у меня был перерыв, было... Творчество до священства, да, даже когда я еще учился в семинарии, творчество продолжалось. А потом возник перерыв, ну, не так, чтобы категорически, там, я вообще кисть в руки не брал, такого не было. Так, ну, очень мало работ было написано в течение лет 7-8. Потом все-таки возвращение произошло к творчеству, да. Ну, в тот перерыв я делал иллюстрации какие-то, уже работая на телеканале «Радость моя». Это ушло в творчество в иллюстрации, и мы делали анимационный сериал. Я как режиссер и как художник в этом сериале работал.
Очень хвалят, кстати, этот сериал родители детей, которые сидят и смотрят ваши мультфильмы. И за это вам тоже большое спасибо. Но скажите, пожалуйста, если возвращаться к содержанию, о котором вы... я так понимаю, не очень любите говорить, и к символике. Я вот, глядя на петуха, не могу не... То есть у меня какой, например, ассоциативный ряд возникает в голове сразу, что петух – это, безусловно, такой, ну, как сказать, напоминалка такая, будильник. Будильник, да, прозвучавший будильник для апостола Петра когда-то, и с тех пор ставший таким символом того, что, обрати внимание, тебя предупреждали о том, что сейчас ты окажешься в рядах тех... среди кого ты, может быть, не хотел бы оказываться. Апостол Петр, который отрекается от Христа, до тех пор, пока не пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Там дважды не пропоет петух, ты трижды от меня отречешься. И вот петух поет, и апостол Петр понимает, что так все и вышло. И в нашей жизни тоже так часто бывает. Вот я смотрю на ваши работы, вижу там петуха. А вы говорите, что это не имеет особой роли никакой.
Ну, как сказать, все-таки петух еще дохристианский даже символ, и именно символ пробуждение, символ внимания и такого акцентированного внимания. И уже в христианстве его стали использовать в связи с апостолом Петром, как евангельский символ. А так, конечно, петух – понятие значительно более широкое по своей символике, по знаковости.
А иногда петух – это просто петух.
Иногда это просто петух,
да, иногда курица – это курица, которая просто яйца несет и ничего за этим может быть не стоять. Вообще, когда, как говорят, что если картину можно рассказать словами, то...
Это уже не картина.
Это уже не картина, да.
Но еще про одну деталь позволю себе задать вам вопрос. На одной из картин у вас тут синяя птица, заключенная в клетку. Ну, опять же, синяя птица, если брать ассоциативный ряд, то это птица счастья. Почему у вас синяя птица в клетке? Это такое мироощущение, или это такая констатация факта, или это просто синяя птица в клетке, которая летит при этом вместе с клеткой?
В данном случае это просто синяя птица в клетке, да. И она там не совсем синяя, она такая сине-зеленая, в общем, скорее всего.
Но это можно наших слушателей адресовать на огромное количество сайтов, если набрать Дмитрий Ершов художник, то...
Надо заметить, что вот на этой картине синяя птица в клетке, она летит все равно вместе с клеткой.
Летит. Это да. Интересно как раз. Причем летит она над коровой, у которой вместо пятен по всему ее вот этому огромному такому корпусу карта мира.
Можно объяснить, что да, очень часто мы как бы летаем, чувствуя себя свободными, порой не обращая внимания на клетку, а клетка существует, и мы можем не задумываться об этом, но движение она наше все равно стеснять может. Клетка какая угодно, каких-то суеверий, ложных ограничений, домыслов, не знаю.
А часто вы в своей жизни, как священник, в своей практике священнической сталкиваетесь с тем, что такие убеждения мешают человеку летать? Ну, фигурально выражаясь, конечно.
Достаточно часто.
Серьезно?
Да. Человек вообще склонен себе придумывать больше, чем нужно. Особенно в области ограничений и поступков своих. Я не говорю о том, что человек должен двигаться к какому-то произволу и творить все, что ему заблагорассудится. Но очень часто человек придумывает себе сам какие-то нормы. Никто ему при этом не навязывает. Он начинает сам трактовать определенные нормы поведения, обычаи, И вот эта самостоятельная, такая самодеятельная, назовем ее так, трактовка того или иного явления очень часто приводит к каким-то таким искривлениям в миропонимании, а порой и в психике человека, что уже приходится человеку достаточно трудно в этой жизни, вплоть до какого-то вмешательства, вплоть до врачебного, это требуется.
А примеры какие-то можете привести? Что вам в жизни удавалось наблюдать из того, как эти, то, что в психологии называется ограничивающими убеждениями, мешает человеку, ну, дышать, что ли, полной грудью, открывать для себя что-то?
Ну, человек вообще боится. Многие люди боятся общения с другими людьми. Это, видимо, тянется еще с детства. От родителей, я не знаю, от среды, от бабушек, от дедушек, от, может быть, от друзей. И человек боится быть самим собой. Человек боится быть искренним. Человек боится быть открытым. Человек боится говорить то, что он думает.
А почему? Почему так? Что это за страхи такие? Это ты боишься, что тебе сделают больно? Или что?
Кто-то боится, что ему сделают больно. Кого-то там в детстве, особенно вот следует обратиться к родителям, когда родители говорят, что ты как тупой, что ты какой там неуклюжий, что ты такой беспомощный. И вот этот вот какая-то закодированность ребенка с детства, это не делай, это не трогай, а тебе плохо подумают, что тебе скажут люди. И вот это постепенное формирование страхов у ребенка накапливается, и человек вроде уже вырастает, а вот эти вот штампы, заложенные папами, мамами, дедушками, бабушками, там, друзьями, кем угодно, они в человеке остаются.
Ну, кстати, если задуматься, то это отличительная черта общества в целом.
В целом, да.
Такой каждому, наверное, человеку присущ конформизм, только в какой степени, это уже другой вопрос. А общество в целом как раз складывается и показано в основном такими людьми. Вот мне интересно, ведь ваше творчество можно назвать продолжением традиции русского лубка или современным русским лубком. Иногда вот такие картины похожим термином называют.
Ну да.
Есть художник Владимир Любаров, известный многим, у которого есть деревня Перемилова, которая изображена им на протяжении там, последних 30 лет в совершенно разных видах. То это небольшой город, то это деревня, то это еврейский поселочек, то это море. А на самом деле там деревушка, затерянная на просторах Владимирской области. А у вас есть такое место притяжения, которое вы, ну, плохое слово, эксплуатируете, но вот, тем не менее, постоянно используете, которое из образа в образ переходит?
Ну, у меня конкретного географического места, которое бы я использовал, нет. У меня, скорее, есть моменты архитектуры. Это русская архитектура, архитектура...
Модерн.
Нет, смотрю, даже не модерн, это купеческая архитектура 19 века, начала 20 века. Вот.
Которая достаточно
двух-трехэтажных
в Нижнем Новгороде.
Которой было много в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде до недавнего времени, к сожалению, очень многое из того, что было сломано и уничтожено, потому что легче, конечно, снести двухэтажный там деревянный дом или даже, может быть, первый этаж, который там каменный, а второй деревянный, нежели его восстанавливать или реконструировать, или реставрировать.
Да, мы шли со знакомым по Нижнему Новгороду, мы с ним оба давно не были там, он говорит, а вот я помню, эта улица была еще в красивых деревянных особнячках, а нынче вот оно как.
Да.
Но, тем не менее, кстати, вот в один из последних приездов в Нижний я с удовольствием обнаружил несколько улиц в районе вот той же ярмарки Нижегородской известной, где очень даже много сохранилось таких.
Ну, Рождественскую улицу и Покровскую улицу, Покровку и Рождественку.
Ну, их вообще так
благоустроили. Так их отшлифовали, да. Благоустроили, и теперь там ресторанчики, кафе, все достаточно уютно. Там была улица Горького в Нижнем, от нее практически вообще ничего не осталось.
Да, 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 это правда.
Хотя это была одна из моих любимых и самых уютных нижегородских улиц. Она была очень... Удивительная улица была.
А можно вернуться к этой теме, о которой мы начали уже говорить, которая касается страхов? Они имеют место действительно в жизни взрослых людей, хотя, казалось бы, человек чем взрослее, тем сильнее, мудрее, далее со всеми остановками. Но почему-то эти страхи имеют место в жизни, в сознании, и действительно мешают летать, как вы сказали. Но а чем это преодолевается? Вот опять же, по-вашему, пасторскому, наверное, даже скорее опыту, чем по опыту художника, хотя, может быть, и по опыту художника тоже. Что здесь происходит между людьми? Вот смотрите, если мы говорим о том, что люди боятся раскрываться, да, сегодня, боятся общаться друг с другом, взаимодействовать, то каким образом вы могли бы посоветовать вытаскивать себя из этого состояния? Что для этого нужно сделать?
Общаться с людьми, которые тебя любят и которых человек любит. Только вот в среде любви и взаимопонимания разрушаются страхи. Наверное, так.
Вы знаете, простая вроде бы формула, на самом деле сложная.
Простая формула, но формула достаточно сложная, потому что суметь любить... или научиться любить. Мы можем говорить, да, я люблю вот это, я люблю вот этого человека там, или этого человека. А на самом деле мы можем просто не то чтобы любить, а эксплуатировать этого человека для какого-то своего блага или для каких-то своих удовлетворений, своих амбиций. Но учиться любить, именно этой божественной любви учиться у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, потому что Он как образец любви. И, наверное, все-таки без любви невозможно приходить к свободе. Никакой.
Мы продолжим.
Интересный момент.
Буквально, да, через минуту этот разговор подробнее поговорим. Напомним, что отец Дмитрий Ершов, священник Московского храма святителя Николая в Толмачах и храма Архангела Михаила на телеканале «Радость моя», художник, художник-мультипликатор. Сегодня у нас в гостях, здесь также для вас работаем мы, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Буквально через минуту снова ждите нас в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».